Галатам, 1 вторая, Галатians 1 and 2. Написано здесь много о жертвоприношении Иисуса. И это то, что мы здесь, чтобы вспоминать. So a lot written here about the sacrifice of Jesus, and that's what we're here to remember. К Галатам 1 глава, 4 стих, который отдал себе самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. То есть Иисус умер, чтобы нам не должны как-то быть вместе с этим миром, с этим веком, как здесь написано. It says there that Jesus gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world. И поэтому, если мы хотим быть с этим миром, то это как-то, как он сказал во второй главе, Иисус Христос напрасно умер, если мы как-то будем все равно вместе с этим миром. So if we remain in this world, then Christ has died in vain, as he says, if we're going to remain in this present evil world. А факт того, что Бог мне простил через того, что Иисус умер для меня, это как-то отделяет человека из духа этого мира, этого века. The fact that Jesus died for me to get me forgiveness for my sins somehow separates me from this world, from this age. Интересно, что написано, что он избавил нас через его смерти от настоящего лукавого века. Не мира, а века. Actually, it's written that he saved us not just from the physical world, but from this age. This present evil age. И это более предполагается, это как-то на более духовном уровне. Не в том, что нам надо как-то в физическом плане отделиться и жить где-то в монастире, а как-то дух этого мира, тот века, как он сказал. Мы как-то отделились от этого. Почему? Потому что мы уверены, что Иисус умер для меня. So we are separated from the spirit of this age because of this continual knowledge that we have that he died for me. But I am not like other people, but I am a person for whom somebody died. И значит, что постоянно мы думаем, что кто умер для меня? Кто умер именно для меня? И это как-то отделяет нам. Всякие этих людей, которые просто существуют. У нас есть постоянно тот знание, тот совесть, что он для меня умер. So all the time we have that consciousness that he died for me. And that makes us different from this present world and age in which we live. Я раньше сказал, что наше спасение – это на основании милости или благодати. То есть, просто так, Бог предлагает нам спасение. Хочешь ли жить вечно в моем царстве на будущем, когда Иисус придет? Хорошо. То верьте в Бога, принимайте Иисуса, принимайте крещение во Христе. И так, тогда... Вот, когда Иисус придет, вы будете жить вечно. В одном плане это просто так. Но люди всегда хотят кое-что дальше. А что мне надо делать? Они хотят какое-то служение делать, чтобы чувствовать себя достойным. Поэтому в первом веке, ну, очень быстро, после того, что христианство начиналось, евреи начинали как-то трактовать, что нет, просто верить в милости, в благодати Божьей не хватает. Надо делать, надо вот соблюдать закон Моисеева. So in one sense the gospel is so simple, it's so simple that we can even miss it, that all we have to do is to believe in Christ and he will give us everlasting life. Those who are baptized into him are in Christ and will be resurrected with him and live forever in God's kingdom. But that's all by God's grace, and it sounds too simple, and we want to always do something to make ourselves feel somehow worthy of all that. And so, soon after Christianity started, there arose from the Jews the idea that, well, okay, it's okay to believe in Jesus, but you must also do all these works of the law of Moses. Итак, в шестом стихе Павел писал, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию. То есть, то понятие, что просто надо верить, и я буду спасен. К Кто начинал по-другому предлагать, что нет, ну надо плюс, надо вот это обряд делать, надо это жертву принести, надо вот это делать. И он сказал, что это иной Евангелие, это другой и не то. So he very soon he says in verse 6, they were influenced to leave the grace of Christ to another gospel. And anything that is saying that it's got to be Jesus plus and his grace plus our works, he says this is not the gospel, it's another gospel. Ну, это то, что в принципе людей хотят слушать, потому что все эти церкви как-то предлагают, ну очень много этих церквей, что надо это делать, это. Надо какой-то, ну, свечки покупать, надо заходить на собрание, надо десятину платить, надо это делать, нельзя свинину кушать, всякие это. Почему люди это даже предпочитают? Они это предпочитают, потому что это как-то хорошо. Они чувствуют, что, ну, хорошо, я так и сделал. Я свинину не кушаю. Вот, я дам десятину к этому пастору. И так далее. Они как-то чувствуют, что я сейчас достоин. Поэтому есть только гордые, маленькие, как, ну, кавычками, христиане, которые ходят на этом свете. И это совсем не то. Поскольку мы сможем понять, что это чистый по милости, чистый по благодати, что Бог дал мне вот тот дар, хотя я не достоин этого, но спасибо тебе. Оба руками это мы возьмем и ходим смирением потихонечку с благодарением перед Богом. That's why I think that these churches that encourage you to do works are very popular. They're more popular than the churches that teach grace alone. Because if, for example, you are paying your tithe to some pastor, you don't eat pig meat, you don't eat pork, because that's what the church says, etc., and you're obeying all these different little rules, then you become yet another of these very proud, arrogant little Christians that goes around thinking that they're better than everybody else. And that's very attractive, actually, on a human level. And we're different, because the Bible is different. The Bible preaches pure grace, that I am saved not for doing anything. And any works that we do are works of gratitude for that salvation that we have been given by grace. Десятый стих, verse 10. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Сразу как-то мы пробуем как-то угождать людям. Мы как-то уходим от Христа. Значит, что если мы будем чисты по-честному с Иисусом, у нас будут какие-то в мире конфликты с этим миром. Так и есть. So, if I still pleased men, I would not be the servant of Christ. It's inevitable that if we're really serving Him and accepting His grace, we will end up in conflict with people. It's as simple as that, and that is what happened. В 15 стихе Павел привел пример о благодати. Он сказал, что Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего. This, he gives an example of grace in verse 15, where he says that God called me by his grace to reveal his son in me. Это понятно, что очень много людей жили на этом свете, не знали об Иисусе. И это тоже понятно, что мы, которые находимся здесь сегодня, мы слышали об Иисусе. Итак, это так, что Бог нас вот призвал. Когда Он не все призвал, а почему Он именно мне и тебе призвал? Это Его милость, это Его благодать. Очень много людей существовали на этом свете, не зная ничего об Иисусе. И это в моральном плане довольно сложный вопрос. Почему и зачем? Ну, так и, короче, есть. И факт того, что Бог тебе и мне призвал, и мы слышали Евангелие. Это просто знак Его благодати. Это не значит, что я, например, лучше, чем человек, который жил в джунгле 500 лет тому назад в Бразилии, скажем, никогда не слушая о Библии, о Боге, об Иисусе. А почему тогда Бог так и сделал? По-моему, чтобы просто показать, что это чисто по благодати. То же самое вопрос. Зачем все селения такое огромные? Зачем такой колоссальные масштабы в этом космосе? Столько планет, где никто не живет. А зачем Бог так и сделал? Зачем такой огромный масштаб? Наверное, просто так, чтобы показать нам, до такой степени Он нас любит. Что он отправил свой единородный сын, как человек, сюда, на эту маленькую планету, Земля. Зачем такой масштаб? Зачем столько звезд? Зачем такой колоссальный масштаб? Просто так, чтобы показать о таком степени, я именно тебе люблю. И тоже, зачем столько народ жили на этом свете, не зная о Боге? А Бог выбрал мне и тебе. Зачем такой масштаб? Наверное, просто чтобы показать нам. Вау, до такой степени Он мне любит. Конечно, сразу вникается сразу вопрос, зачем мне этих людей, допустим, которые жили в Китае 500 лет тому назад. Хорошо. До конца ответ к этому у меня нету, по крайней мере. Я сомневаюсь, если есть такой ответ. Но это так, потому что Бог хотел показать нам, что ты для меня очень специально, очень. Из всяких я выбрал тебе. So then, this idea of calling is to, I think, show us the extent of God's grace. Because clearly not everyone has been called, because billions of people have lived and died never having heard the gospel. And why was that so? And we don't know to the end, but I think one window onto it is that this is to show the extent of God's grace to us. That all those billions of people lived, but I chose you. It's the same question as why is space so big? Why is the cosmos so huge? Why are there all these uninhabited planets and stars out there? Why the sheer scale and size of it? And I think it's to try to give us some grasp of the extent of God's grace that out of all those millions of stars, God chose this tiny planet. And out of all the people on this tiny planet, He didn't choose the majority, He chose you and me. And I think the scale of it is to show us that this is wow, this is His grace. Так, Павел немножко объяснил о себе, начиная с 17 стих. Paul now explains a little bit about himself. И опять, это доказательство о милости Божьей. And again, it's evidence of God's grace. Мы, наверное, считаем, что Павел был какой-то очень высокий человек в церкви в первом веке. Но фактически нет. Он был почти незнакомый человек. Они даже ему как-то не доверяли, немножко не уважали. We maybe think that Paul was some great figure in the early church. He was right high up in the corridors of power. But not at all. The whole impression here is that he was despised, rejected, and a bit of a nobody. Он сказал... В 17 стихе, что он даже не встречал с этими апостолами в Иерусалиме. Он встречал Петра один раз. В 19 стихе я видел Яков один раз. 22 стих. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен. Says 22 that he was unknown by face to the churches of Judea. That he only met James once, and he didn't meet the apostles, that he was a nobody. И так он был, в принципе, никто. Он не был такой суперизвестный человек. He wasn't some hugely known figure in the very early church. Интересно тогда, что Бог выбрал именно такой человек, как Павел, делать столько, писать столько в Библии, покрестить столько людей. It's interesting that God would use them a relatively unknown person like Paul to write so much of the New Testament and to take the gospel to so many people. И вторая глава, 7 стих, chapter 2, verse 7, написано, что мне, то есть Павлу, мне поверено благовествие для необрезанных, то есть язычники, как Петру для обрезанных. То есть в плане Божьем Павел должен проповедовать язычникам, и Петр должен проповедовать евреям. So he says there in verse 7 that Paul was given the gospel to preach to the uncircumcised, that is to the Gentiles, and Peter was given the job of preaching the gospel to the Jews. А я считал, по-человечески мы все считали, что лучше было бы, если Павел проповедовал к евреям, потому что он был бывший раввин. Он прекрасно знал Ветхий Завет. Это видимо, что он был ортодоксальный, классический еврей. Когда Петр сам сказал, что он был еврей, но не очень религиозно. Он просто так, он даже был неграмотный, когда он проповедовал Иоанна и апостолов, написано, что они как-то смеялись, тех евреев там в Иерусалиме, что тот парень проповедует, но как-то не очень грамотный. Его стиль, он просто был рабочий человек. Мы считали бы, что лучше как-то отправить Павла к евреям, и, наверное, Петра к этим язычникам. So we would have considered it far better that Paul was sent to preach to the Jews, because he was a former rabbi, he knew the Old Testament absolutely perfectly, he was very good at arguing. And when Peter stood up and preached to the Jews in Jerusalem, they mocked him that he was without grammar, that he was not educated, and they laughed that he was agrammatos, that he was without grammar, that he couldn't speak well. You would have thought that God would have sent Paul to the Jews, but he does it the other way round. И иногда так, Бог иногда дает нам какую-то задачу в жизни, которая совсем противоположна то, что мы естественно хотели бы делать. And that is, I think, how it is, that the Lord sometimes gives us a calling in life that is the very opposite of what we naturally might be feel adequate to do. А когда мы чувствуем себя как-то без адекватности, без, ну, без такой способ, без такой, ну, возможности делать кое-что, Бог, кажется, очень любит использовать именно такой человек. Не такой человек, у кого есть только человеческие квалификации, а именно человек, у кого, как сказать, нет. So it seems to me that that is just typical of how God works. He loves to use the person who feels their inadequacy and the person lacking in human qualification to do his great work, because God does not use human strength. Восьмом стихе, verse 8. Ибо содействовавши Петру, содействовал и мне у язычников. Значит, поскольку ты пробуешь проповедовать, ну, то есть поделить Евангелие с кем-то, Бог на самом деле содействует с тобой. Просто надо это проверять. Ну, поднимай вопросы религии или спасения, или приглашай кто ходить на церковь, передай кому Новый Завет. И сразу Бог вот прямо там с тобой. Ты сможешь это только проверять через опыты. А поскольку ты пробуешь вот поднять такие вопросы, ты будешь чувствовать, что Бог на самом деле с тобой и содействует с тобой. Что ты просто не один, не одна. А вот Бог с тобой будет, содействует с тобой. So, if you go out and try and preach the gospel to somebody, and you maybe offer them a New Testament, or you invite them to the meetings here, you will find that God will work with you. That's what it says in verse 8, that God worked with and powerfully with Peter, and he also worked powerfully with, maybe it says mighty, he worked powerfully with Paul in his work of preaching. So if you make the effort to go out there and take the gospel to somebody, you will find that you feel the presence of God working with you and confirming you in what you're doing. Я сказал, что вот это было очень сложно для людей в первом веке принять факт того, что на самом деле спасение как-то даром, как в нашем песне, даром, даром, что спасение даром получаем. Как-то для нас сложно. Мы хотим кое-что делать, а нет, просто надо верить, верить, что так и есть. И любая работа, дела, которые ты делаешь как-то в духе благодарности за то, что Бог сделал. He said that salvation is by pure grace, and any works we do are works motivated by thankfulness for what God has done for us. And that there was a great resistance to this, that people wanted to do something. И вот видите, в 12 стихе кажется, что даже Петр начинал быть лицемер, потому что когда евреи пришли, он преломление хлеба перестал сделать с язычниками, потому что они сказали, что нет, надо обрезаться, и только так можно быть христианином. В 13 стихе вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. And so this led to hypocrisy, and it says that the Jews were hypocritical, and Peter was led away with their hypocrisy, and even Barnabas was also. Значит, когда у кого начинается лицемерие, это как болезни, это как воспаление, и других людей и тоже начинают лицемерить. Эти еврейские братья начинали лицемерить, и Петр и так начинал лицемерить. Он один день преломление хлеба сделали с этими необрезанных, и потом сказал, ну хорошо, я не буду. При присутствии этих евреев он сказал, ну хорошо, я не буду общаться с этими, которые необрезанных. И даже Варнава и тоже увлечен их лицемерием. То есть когда кто начинает лицемерить? Мы все как-то начинаем. А то, что Бог хочет, это чтобы человек как-то показал бы себе, как и на самом деле есть. Мы хотели бы, чтобы кто или что ты видишь, поверхность, это кто я на самом деле. И так и должно быть. То есть наши грехи, наши слабости, все будут, в конце концов, известны, когда Иисус придет. Зачем тогда лицемерить? Тем более, наше то лицо, о котором нам надо думать, об это лицо Божие. Мы живем на Его присутствии, перед Его лицом. Итак, зачем лицемерить? So, we live in the presence of God, and we are living before His face. And so, therefore, to be hypocritical, to worry about what we appear like, is foolish. And also, hypocrisy spreads. Once somebody starts to be hypocritical, then other people start. It's like an infection that starts to spread. But as if we are secure in our relationship with Jesus, and if we really believe that when Jesus comes back, all our sins are going to be open anyway in front of each other, then why be hypocrites? What's the point? There is no point in this whatsoever. And we shouldn't be, because we should be happy and secure with who we are. If we show our sins, that's okay, because they will be shown anyway. Итак, 20 стих, наверное, некоторых из самых красивых слов в Новом Завете. So I think in verse 20 we have some of the most beautiful words in the New Testament. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Verse 20, you got some of the most beautiful words in the New Testament. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Это очень похоже на то, что он писал к римлянам, 6 глава, когда он писал о крещении. These words are very similar to what he wrote in Romans chapter 6 about baptism. И, наверное, он здесь имел в виду о его крещении. And maybe here he's talking about his own baptism. Я сораспялся Христу. Это как мы являемся тот разбойник, который, ну, буквальным образом сораспялся со Христом. It's like we are the thief that was crucified next to Jesus on the cross. We were crucified together with Christ. И уже не я живу, но живет во мне Христос. And already I don't live, but living inside me is Jesus. Значит, что когда мы приняли крещение, тот ветхий наш человек распят с ним. Paul said in Romans 6 that our old man, our old personage, is crucified with Christ when we're baptized. Значит, что мы признали, что да, я грешник, и возмездие греха является смерть. Хорошо. Через крещение мы это показали, что да, хорошо. Ладно, я достоин смерти? Хорошо. Я это принимаю, тот казнь. Но мы тоже воскрес из воды. Что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия. So we came up out of the water, and we shared then in that resurrection, and so the life that we now carry on living in this flesh while we're waiting for Jesus to come, we live in the faith of the Son of God. Возлюбившего меня и предавшего себя за меня, who loved me and gave himself for me. Предавшего себя за меня. Я думаю, что он там имел в виду способом смерти Иисуса. I think there he had in mind the way in which Jesus died. Потому что написано, что Иисус сознательно отдал его последнее дыхание. Because Jesus consciously gave out his last breath. Иисус сам сказал, что никто не возьмет от меня жизнь, а я это дам. Jesus said himself that nobody takes his life from him, but he gives it of himself. Значит, по-моему, Иисус имел контроль над моментом своей смерти. Тогда, когда он знал, что это последний, ну, воздух на легких, он это специально отдал, зная, что все. So, when Jesus had the last breath in his lungs, he consciously gave it out, knowing that that would bring his death. Итак, в том плане... Он предал себя для нас. And in that sense, he gave himself out for us. А Павел здесь писал, что предавшего себя за меня. И это таинство на самом деле, что когда он умер там на кресте, он сделал это для меня на личном масштабе. Мы сможем это чувствовать, что он это сделал для меня на личном масштабе. Но это тоже, конечно, для нас вообще. Но вот таинство. And there is a mystery here, that the Son of God loved me and gave himself for me. The mystery is that he did it for you as well and for all of us, for a community. And yet, in that sense, he did it for us all. And yet he did it for us personally. And I suggest that we live this week and we live all our lives under that very strong impression that he gave out that last breath for me. Я предлагаю, что мы пробуем жить в этом очередной неделе и даже весь жизнь с этим совестью, с этим сознанием, что он предал себе за меня, имея то личное вот чувство, что он это умер, отдал свое последнее дыхание за меня, что я, кто для него очень специальный. Давайте прочитаем о преломлении хлеба. We'll read about the breaking of bread from the 1 Corinthians 11. It's 1 Corinthians 11, глава. 1 Corinthians 11, 23 по 28. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, и что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы воспринимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, спасибо за такую честь, что Он за меня умер и воскрес. Отче, пусть мы будем это верить и чувствовать. И чувствовать себя очень специально перед Тобою, из-за такой меры любви, которую Ты оказал нам. Спасибо Тебе огромное. Во имя Иисуса. Аминь. Отче, мы держим на наших руках символ кровь Твоего возлюбленного Сына. Спасибо Тебе огромное за тот дар, который так чудесный, что до конца мы не созрелся к тому, что это значит для нас. Но, Отче, мы веруем Твоей милости и Твоей благодати. Дай, пожалуйста, в конце концов, нам спасение и даже в той жизни дай, пожалуйста, Твое прощение и тоже Твое спасение, чтобы мы будем жить поближе к Тебе. Слава Тебе, Отче, во имя Иисуса. Аминь.